программа «Цена победы».
Добрый вечер. В эфире радиостанция «Эхо Москвы». Как всегда, в это время программа «Цена победы». Я напоминаю, что уже много лет в программе «Цена победы» мы рассказываем про историю Второй мировой войны. Сегодня я веду программу один, Владимир Рыжков. И сразу хочу представить своего гостя. Это профессор Свен Хольцмарк. Он из Норвегии, из города Осло. Работает в Институте оборонных исследований. Свен, добрый вечер.
Добрый вечер вам.
Вот, и я хочу сказать, что мы воспользовались возможностью. Это большой проект, который поддержан компанией «Норильский никель». Этот проект посвящен 75-летию Петсама-Киркенесской операции. Это событие лета-осени 44-го года и начала 45-го года. Речь идет о боях на Крайнем Севере. Речь идет о выходе Финляндии из Второй мировой войны и о том, как немецкие войска выдавливались финскими войсками на территорию Норвегии. А вообще этот проект Норильского никеля называется «Борьба за север». И он объединяет четыре северные страны. Три скандинавские страны, Финляндия, Швеция и Норвегия. И, конечно, Советский Союз, и сейчас Россия. Потому что весь этот регион, он был очень глубоко втянут во Вторую мировую войну. Что Норвегия была фактически оккупирована немцами. Швеция была нейтральной, но играла очень большую роль с точки зрения дипломатии, переговоров и помощи своим скандинавским братьям. А Советский Союз, понятно, что воевал как с Германией на севере, так и с Финляндией на севере. Поэтому весь этот вот регион, крайний север, он был очень глубоко вовлечен в события Второй мировой войны. И я очень рад, что сегодня у нас в гостях историк из Норвегии, историк из Осло, Свен Хольцмарк, о котором мы поговорим как раз о Норвегии. Поговорим о том, что происходило в Норвегии в последний период войны. Свен, спасибо, что вы нашли время к нам прийти в нашу замечательную программу «Цена победы». И, может быть, давайте для наших слушателей, которые, может быть, не очень много знают о Норвегии в годы войны, о том, что происходило в Норвегии в годы войны, давайте, может быть, мы попытаемся дать общую картину, что представляла из себя Норвегия как государство, как общество, с военной точки зрения, ну, скажем так, на начало 44-го года, на начало того периода, о котором мы рассказываем.
Ну, это, конечно, это большая история, но надо, конечно, иметь в виду, что все началось с того, что Германия напала на Норвегию и на Данию 9 апреля 40-го года. И хотя были бои в Норвегии, они продолжались до начала июня, то два месяца, все-таки Норвегия была оккупированной немцами. С того времени, включая, конечно, Северную Норвегию, и из Северной Норвегии именно шло немецкое наступление направление Мурманска, и так создался фронт над рекой Лицей, правда? И норвежское правительство находилось в Лондоне.
И король
находился в Лондоне, и король, кстати, стал очень важным символом норвежского сопротивления. Само в Норвегии было, конечно, движение сопротивления гражданское, самое важное, я бы сказал, гражданское, но еще военное. Но не такого типа, как, например, в Советском Союзе, такого партизанского движения не было по разным причинам. Это другое дело. Но, к сожалению, были и люди, норвежцы, которые попали по другой стороне. Был известный Квислинг, наш главный предатель, его фамилия, так сказал, стала международным понятием, правда, предательство?
Предательство, да.
Предательство, да, вот именно. И, но есть, как уже было сказано, есть год 44-й, лето и осень 44-го года. Финляндия выходит из войны в начале сентября 44-го года. И, конечно, станет большой вопрос, как дальше с Норвегией. Кто будет начать, как будет, как начнется освобождение Северной Норвегии, а какими силами, советскими силами или западными силами? Вот это такой большой вопрос стал перед норвежским правительством тогда же.
А скажите, вот король находился в Лондоне. Правительство находилось в Лондоне.
Да.
А понятно, что были очень тесные связи с правительством Британской империи.
Да.
Лично с Уинстоном Черчиллем.
Да.
И, скорее всего, были хорошие связи с Вашингтоном. Были да. хорошие связи с американцами.
Да.
А вот с Советским Союзом правительство в изгнании в Лондоне и король в Лондоне имели там через посла в Лондоне советского или, может быть, напрямую с Кремлем? Были какие-то отношения между законным королем и законным правительством в Лондоне и советской стороной?
Ну, такие отношения, конечно же, были. У советского правительства был свой посол при союзных правительствах в Лондоне. Это добавочный посол. Нет, майский, другой Лебедев.
Специальный человек.
Специальный человек, который курировал, так сказать, все малые правительства, которые находились
тогда же в Лондоне. Но их там много было. Там был,
да,
было и правительство Польши, и правительство Чехословакии.
И французские. Да, да, и да. Тогда, ну, не французское правительство, но движение Дегола, свободных да. французов, правда. И что, начиная от, ну, формально от августа 41 года, восстановились формальные связи между норвежским правительством и Советским Союзом.
То есть Советский Союз не ставил под сомнение законность, легитимность короля и правительства, которое находилось в Лондоне?
Абсолютно нет.
И Советский Союз официально рассматривал Норвегию как оккупированную Германией страну.
Да, бессомненно, совершенно бессомненно. И очень рано, еще летом 41-го года, значит, после начала, ну, после норвежского напада на Советский Союз, уже тогда же начались беседы, ну, беседы между, прежде всего, Англией и Советским Союзом о возможных операциях на севере.
Совместных.
Да, совместных. Но из этого ничего не вышло. Но была такая идея и у Сталина, и у Черчилля. Но тогда же по разным причинам, политическим, стратегическим, ничего из этого не получилось. И пришлось ожидать именно выхода Финляндии из войны, чтобы возможно было начать великую, там, великое наступление на севере.
До этого я бы хотел, чтобы вы объяснили нашей большой аудитории, которая нас слушает, почему Норвегия была так важна для немцев, почему Норвегия была так важна для Гитлера. И почему Германия на протяжении всей войны держала в Норвегии такие огромные силы?
Да.
Как вот вы, норвежцы, объясняете, почему ваша небольшая страна, северная страна, суровая страна, почему она вдруг оказалась столь стратегически значимой для Берлина?
Да. Ну, это очень хороший вопрос. И я думаю, что, может быть, там, прежде всего, там две причины. Одна причина – это просто норвежская география, норвежский берег. Имея базу в Норвегии, немцы могли своими кораблями, своими самолетами атаковать союзные конвои в Советский Союз.
И, в общем-то, которые шли в Мурманск как раз вдоль берега Норвегии.
Да, да, и получились, как известно, ужасные трагедии там летом 42-го года. В общем-то, с базами в Норвегии немцы имели выход в Атлантический океан совершенно другим образом, чем раньше. А потом есть, конечно, вопрос шведской руды, железной руды. которая экспортировалась частично через порт Нарвик.
А, то есть она шла с шведской территории в Норвегию, и потом оттуда, кораблями вывозилась в Германию.
В норвежских территориальных водах, так сказать, что вот. Что это такой вопрос, и еще там то, что сегодня есть город Никель, никельная руда, или как это называется?
Да, да, да. Никель.
Это, конечно, для военных целей исключительно там важный металл. Что вот может быть главной причиной, и еще город Киркенес на самом севере на Норвегии стал выходным пунктом для наступления в Советский Союз направлении Мурманска.
Скажите, Свен, а в самой Норвегии были какие-то ресурсы, я не знаю, руда или рыба, или продовольствие, вот ресурсы, которые были необходимы для Германии? Или все-таки в большей степени речь шла именно о географии?
Речь шла прежде всего о географии. И действительно, я думаю, что в Норвегию надо продовольствие, например, импортировать. Это вот эта северная сторона и там... Что речь шла точно о географии. Вот. Была так, вот эта история так сказать, о тяжелой воде.
Но она не очень важная.
Но
да?
Это вот оказалось потом, что таких серьезных планов у немцев не было. Но это особая история. Но ничего, так сказать.
Свен, как бы вы описали режим оккупации немецкой? Мы в нашей программе рассказывали, что все-таки режимы оккупации были очень разными.
Очень.
Например, Дания была достаточно мягкой оккупация, да? Понятно, что оккупация Югославии или оккупация советской территории была ужасно жестокой. Это с огромными жертвами, с Холокостом и так далее. Как бы вы вот в этой шкале от очень мягкий до очень жесткий, как бы вы описали вот эту, получается, почти пятилетнюю оккупацию Норвегии? Вот как в памяти норвежцев вы оцениваете режим оккупации со стороны немцев?
Это также очень хороший вопрос и важный вопрос, потому что надо иметь в виду, и думаю, что мы, норвежцы, об этом мы знаем, мы сознательны этим, что режим оккупации в Норвегии – это совершенно другого качества, чем например, в Советском Союзе, в Польше, в балканских странах. Жертвы были... Но не такого рода и в таких масштабах, как в славянских странах. Этот вопрос, конечно, имеет свои причины. Это вот эта идеология Гитлера.
Расовая теория.
Расовая теория.
Северный народ, арийцы. Вот это все работало.
Да, Гиммлер считал, что норвежцы это вообще на вершине вот, расовой иерархии и так далее, и так далее. Скажем, даже режим в стране, как Голландии, был гораздо жестче, чем Норвегии и в Дании. Но, тем не менее, была также трагедия Холокоста в Норвегии. Из тех, около половины евреев удалось там уйти в Швеции, но из тех,
которые... И, насколько я знаю, норвежцы активно помогали.
Это очень сложный вопрос. И,
переправиться на шведскую территорию.
Но не удалось, как в Дании, удалось большинство увезти в Данию. А из норвежских евреев, к сожалению, половину отвезли в Германию, и почти все погибли. Что, конечно, но это особый вопрос, и судьба евреев везде та же самая, конечно.
Ну, потому что это вопрос о человечности.
Да.
Это вопрос о морали.
Да.
Поэтому это
совершенно
такой важный точно. Вопрос, потому что речь идет об уничтожении людей.
Да,
Детей, женщин, стариков и так далее.
Конечно же, беспощадно совершенно. Но, возвращаясь к вашему вопросу, совершенно точно, это был качественно совершенно другого рода, чем в Советском Союзе, скажем.
Свен, скажите, пожалуйста, а как управлялась Норвегия под оккупацией? Как была распределена ответственность между немцами и норвежцами? Ну, например, полиция, Например, сохранялась ли норвежская армия? Например, был ли комендантский час? Например, был ли принудительный труд? Например, все ли решения принимали немцы? Или была какая-то часть политической элиты Норвегии, которая принимала участие в управлении страной?
Ну, надо здесь упрощать, конечно, но настоящая власть в Норвегии была при гражданской немецкой администрации.
То есть все-таки в руках немцев?
Да, в руках немцев. Но был, о чем я уже говорил, был вот известный Квислинг, который постепенно, так сказать, создал свою правительство, там в скобках.
Ну, у нас его назвали бы марионеточным.
Да, марионеточным, совершенно. Да. Но все еще идет, конечно, в разных сферах дискуссии о его ну, до какого степени, например, он был бы ответственный, например, за норвежский Холокост. Вопрос окончательно не решен. Также не решен. Но настоящая власть, конечно, была при немцах. Но полиция, это норвежская полиция осталась и функционировала. К сожалению, частично принимала опять участие в таких акциях.
А армия была распущена?
Армия была распущена. Офицеры частично сидели там в плену. Например, норвежский главнокомандующий во время боев 40-го года все время просидел в Германии. Там. Он добровольно, он сознательно выбрал не уйти в Германию, но остался и вошел в плен. А администрация, гражданская администрация, ну, действовала.
Там, мэры городов.
Да, но, конечно, изменялись, но так сказать, нацветированными так. И у всех газет, конечно, так, редакторами стали нацисты и так далее, так далее.
То есть пропаганда велась активная?
Пропаганда велась
и радио, активная, и радио, и газеты, и радио, но, и листовки.
И так. Ну, конечно, так, был запрет иметь свои радио, там.
А скажите, Свен, а нацисты помогали фашистам, нацистам норвежским? Ну, я имею в виду там, там да. Партии Квислинга, чтобы, партия получала деньги, чтобы люди назначались на большие должности из этой партии.
Да, да.
Помогали?
Помогали. И тогда же население Норвегии было около 3 миллионов, а членов этой партии около 60 тысяч, что все-таки очень, ну, незначительно.
Ну, все-таки для такой небольшой страны это немало. Это немало.
И есть еще, конечно, грустная история, тяжелая история норвежских добровольцев.
Я как раз хотел спросить, делал ли Гитлер попытки мобилизовывать норвежцев в вермахт?
Да.
Были ли попытки использовать норвежцев именно как, ну, как солдат, как офицеров, как боевую силу? Потому что Рейх всегда нуждался в людях. Он всегда нуждался в солдатах и всегда нуждался в рабочей силе. Соответственно, проводилась ли политика мобилизации норвежцев? И, соответственно, проводилась ли политика вывоза норвежцев? Как вот у нас были остарбайтеры, вы знаете, да? Миллионы
конечно,
людей.
Конечно.
Были ли попытки у Рейха вывозить норвежцев на работу в Германию?
Не очень. И были, конечно, такие идеи, как мобилизация норвежцев для норвежской армии, но из этого ничего не вышло, что вот это все на добровольной основе. А те, которые служили тогда же, но главным образом в частях СС, они служили добровольцами.
Много было их?
Ну, скажем, ну, около, которые попали на фронт, около 5 тысяч.
Ну, это немного.
Это,
все-таки норвежцы,
ну, конечно,
мы немного, можем ли мы сказать, что норвежцы не хотели воевать за Германию?
Но огромное большинство не хотели, но были те, которые по разным причинам все-таки там хотели.
Скажите, Свен, а правительство в Лондоне и король, которые находились в Лондоне, у них были какие-то подпольные сторонники, какие-то организации, люди, которые оставались в Норвегии и были на связи с Лондоном.
Да. Более не знаю, как это перевести на русский правильно, но по-норвежски это так сказать, домашний фронт. Или вот. А был гражданский, организованный и также военный. И они выпускали пароли, так сказать, что можно, чего нельзя. Разные бойкоты шли, разные акции, церковные так называемые акции, акции учителей, бойкотировать разные школы и так далее, и так далее. Это было все лучше и лучше организовано.
И связь была с Лондоном постоянная, да?
Да, курьерами, по радио и так далее, и так далее. Поскольку расстояние от Норвегии, от Южной Норвегии, там Великобритания все-таки не так далекое, что было такое движение по морю между странами, конечно, там. Свои агенты посылали там в Норвегию и так далее. Что сейчас было постоянно.
Скажите, Свен, как немцы, вот они зашли в мае 40-го года?
В апреле, да.
Значит, ну, в апреле к маю уже взяли контроль.
Да.
Как они вообще, какая была стратегия Гитлера? Он разместил немцев по всей территории, или он разместил войска вдоль берега, или он сосредоточил на севере, ближе к Мурманску, к нашему, да, или он контролировал какие-то точки. Я даже помню, что Гитлер держал огромную армию в Норвегии, потому что он боялся, что Второй фронт высадиться именно в Норвегии. Вот расскажите про вот эту военную сторону дела, как были размещены немцы и какие цели они перед собой ставили.
Да. Немецкие войска, они размещались вдоль берега Норвегии и создалось так называемый Festung Norwegen, крепость Норвегии.
Крепость Норвегии, да.
Вот. И думаю, что пик численности вермахта там в Норвегии это почти 500 000 людей.
Это огромная армия.
Огромная армия.
Это считайте, если у вас было 3 миллиона населения, и 500 тысяч немцев.
Да, это огромное, что в некогда вдоль берега там немцы, немецкие солдаты были в большинстве в таких небольших населенных пунктах. И строили там везде крепость.
Но они, видимо, сохранились до сих пор.
Частично.
Сохранились, да?
Частично, но уже вышли из строя, так сказать, давным-давно. И, конечно, особенно там было сосредоточение войск на севере, там при границе с Советским Союзом, что город Киркенес, это просто переменился там центром норвежских, немецких войск. Там.
То есть, чтобы мы зафиксировали для наших слушателей, стратегия Гитлера была такая. Норвегия – это контроль побережья.
Да.
Норвегия – это выход в север Атлантики.
Совершенно точно, да.
Норвегия – это экспорт шведской руды.
Да, и никеля.
Норвегия – это возможность бомбить конвои, которые шли на Мурманск.
Да.
Да? И Норвегия – это возможный фронт, где могли высадиться американцы и британцы.
Это также.
И вот эти четыре основных мотива.
И еще выходной пункт немецкого наступления в направлении Мурманска.
Да. И вот эти пять стратегических соображений и привели к тому, что, казалось бы, такая северная, малонаселенная, сложная географически страна была наводнена немецкими войсками.
Совершенно точно.
И это было до самого конца войны.
Так было до самого конца войны. Да.
Хорошо, давайте мы тогда уже перейдем ближе к событиям осени 44-го года. Мы уже в самом начале с вами говорили о том, что когда Финляндия вышла из войны, а это случилось в сентябре 44-го года, встал вопрос об освобождении Норвегии.
Да.
И встал вопрос, кто это будет делать.
Да. Значит, это было с точки зрения норвежского правительства.
Да, было два варианта. Значит, либо это могли делать англичане и американцы, либо это мог делать Советский Союз через крайний север, через Кольский полуостров, через Мурманск. Да?
Да.
Как дальше развивались события?
Ну вот, 7 октября 1944 года началась Петсамо-Киркенесская операция.
Советской армии.
Советскую армию. Это одна из великих стратегических операций Красной армии тогда же. И уже 18 октября они перешли новую уже, так сказать, советско-норвежскую границу. И 25 октября освободили город Киркенес от немецких захватчиков. И это было даже уже конец Пятсамо-Киркенесской операции и начало тогда же освобождения Норвегии. Что, так сказать, и тогда же, хотя это было в последнем моменте, норвежскому правительству удалось послать свои все-таки очень ограниченные войские части там на севере.
Я напоминаю, что в гостях у меня профессор Свен Хольцмарк из Осло. Мы сейчас, Свен, сделаем перерыв на пару минут на выпуск новостей. И сразу после выпуска новостей продолжим нашу очень интересную беседу. Добрый вечер. В эфире, как всегда, в это время программа «Цена Победы». Я веду сегодня ее в московской студии Владимир Рыжков. Напоминаю, что в гостях у меня сегодня замечательный гость, который замечателен, кроме всего прочего, еще и тем, что говорит на прекрасном русском языке. Что особенно приятно, когда речь идет о историке из Норвегии. Сразу представлю его еще раз. Это Свен Хольцмарк, норвежский историк, работающий в Осло в Институте оборонных исследований. И мы рассказываем с ним, на мой взгляд, очень интересную историю, которую не так подробно знают россияне. Это история Норвегии во Второй мировой войне. Это история борьбы за освобождение Норвегии. И я еще раз повторю, что это осень 44-го года. Это как раз операция на самом крайнем севере советском, финском и норвежском. Это Мурманск с востока и Киркенес с запада. Вот. И это часть большого проекта под названием «Борьба за север», который поддержан компанией «Норильский никель». Непонятно, почему «Норильский никель», потому что «Норильский никель» работает в этом регионе, и для него очень важно, чтобы четыре северных народа, россияне, шведы, финны и норвежцы, лучше знали свою общую историю и лучше понимали друг друга. В этом смысле это очень важный такой общественный, гражданский и академический, между прочим, проект. И мы с вами, Свен, остановились на том, что осенью, в октябре, да? В октябре 44-го года Красная армия провела Пятсамо-Киркенесскую наступательную операцию и буквально в очень короткое время освободила город Киркенес и началось освобождение Норвегии с севера.
Да.
Давайте, может быть, расскажем немного, как проходило это наступление. Было ли оно простым для Красной армии? И почему удалось так быстро сокрушить немецкие силы, которые были, как я понимаю, значительными на крайнем севере Норвегии?
Ну, я не специалист по этой военной тематике, так сказать, стрикто, но дело в основном в том, что Красная армия сосредоточила до того времени огромные силы и превосходство над немецкой армией там на севере. И хотя, так сказать, бои были очень тяжелые, ожесточенные бои шли, но все-таки удалось им в течение именно всего трех недель совершить всю операцию, начиная от 7 октября, и формально операция кончилась 29 октября, после захвата именно Киркенеса 25 октября, что я думаю, что основной ответ это в тогдашнем превосходстве.
Ну, видимо, и уже был накоплен гигантский боевой опыт.
Огромный.
Позади был Сталинград, да. Позади был Курск,
да, конечно,
позади же было, значит, снятие блокады Ленинграда,
да,
и множество других блестящих операций, и к этому времени было полное превосходство в воздухе,
да. Да.
И в танках. И уже армия была очень боеспособной.
Да,
и дух армии был очень сильный.
Да.
И, видимо, поэтому такая была успешная операция.
Вот, надо иметь в виду. И также надо иметь в виду общая картина, что в это время немцы, которые раньше, как сами говорили, выигрывали на всех фронтах, теперь проигрывали на всех фронтах. Правда, что им также надо было, как сказать, делать приоритеты между своими разными фронтами, и уже их возможности на севере были исчерпаны. И, конечно, надо иметь в виду, что финны тогда же не только то, что вышли из войны, они также вели войну с Германией там на севере.
Чтобы вытеснить немцев с территории,
да,
Финляндии.
Да, что вместо того, чтобы иметь союзника там на севере, они, немцы, имели добавочного противника. И довольно, так сказать, мощного, опытного.
Ну да. Вы упомянули до перерыва на новости, что уже во время этой Петсамо-Киркенесской операции подключились норвежские войска.
Да.
Вот объясните, потому что это не очень понятно.
Да, конечно.
Откуда взялись немецкие войска после 4 лет оккупации?
Норвежские войска.
Норвежские войска. Да. Откуда они взялись? Что это за войска были?
Все-таки, хотя там норвежскую армию пришлось капитулировать там в стране в 40-м году, все-таки молодым норвежцам удалось в значительном количестве как-то оказаться в Англии и в Шотландии, и там создалась небольшая норвежская армия.
Насколько небольшая? Сколько их было?
Но, по сравнению с Красной армией, небольшое количество, около 50.
Но тем не менее.
Вот, тем не менее.
Тем не менее.
И еще.
А кто им помогал? Черчилль помогал?
Да.
Вооружиться, обучиться, то есть английское оружие, английское.
Английское оружие и так далее.
Угу.
Но еще добавочно, еще создавались части в Швеции на основе норвежских беженцев в Швецию. Это по количеству гораздо сильнее.
А вот это уже интересно.
Это очень интересно.
Объясните, ведь потом Швеция была нейтральной страной. И формально она не имела права на,
конечно,
своей территории готовить вооруженные силы других государств.
Конечно.
Как они все это объяснили? Или они это делали тайно?
Нет, это даже не было тайно, но надо иметь в виду, что все это началось во второй половине войны, когда всем было известно, кто будет победителем. И тогда же шведская политика изменилась от линии в начале войны, когда они, ну, были нейтральной, но, так сказать, с уклоном в направлении Германии, а после Сталинграда с сильным наклоном в направлении союзников Норвегии. И, конечно, симпатия шведского населения все время была по стороне, и шведского правительства все время было по стороне Норвегии и союзников. Но надо иметь в виду, что Швеция находилась в очень тяжелой ситуации. Боялись также наступления со стороны Германии.
Они боялись оккупации, конечно.
Конечно же. Но в это время, в 1944 году, они однозначно формально против всех правил международного права поддерживали Норвегию в этой борьбе.
И что они делали? Они тоже давали оружие?
Да, давали легкое оружие.
Снабжение. Возможность обучения.
Да, и дали также тогда же возможность транспортировать эти войска в Северную Норвегию. Но это уже после того, как уже, так сказать, Красная Армия совершила свою акцию, и норвежцам пришлось продолжать освобождение.
А вот интересно, Свен, а кто войска, это не только солдаты, войска это командиры. Это генералы, это полковники, это офицеры, которые управляют войсками.
Дальше.
Вот как, где вы нашли командиров для тех норвежцев, которые были в Англии, и для тех норвежцев, которые были в Швеции? Кто были эти командиры?
Но старшего состава это уже кадровые, которым удалось просто туда
убежать,
попасть. Убежать. Или в Англию, или в Швецию. Но надо иметь в виду, что эти части, которые попали в Норвегию, это очень небольшие. Что офицерский состав не очень высокого ранга. Там начальником всего подразделения был полковник.
Полковник. Это был самый высокий чин, да?
Самый высокий чин был полковник. Это, конечно, ничего не, если не сравнивать с Красной армией, правда?
Но все-таки это интересно. Но мы знаем, что армия не может действовать сама. Армия должна... задачи армии всегда ставят политики. Вот этим подразделениям, которые были сформированы в Англии, и подразделениям, которые были сформированы в Швеции, кто руководил? Король?
Ну,
кто говорил? Кто говорил? Так, вперед.
А формально они, или они подчинились... начальнику норвежских войск.
Который был в Лондоне.
Да, был в Лондоне, да. Да, вот генерал. Но надо иметь в виду, что те части, которые попали там, как первые на север, они подчинились советскому командованию.
Вот я как раз хотел спросить, как складывались отношения между... Вот представляете себе, наступает победоносная Красная армия, да?
Да.
Вдруг с моря появляются одни норвежцы, как викинги, а из Швеции появляются еще несколько тысяч норвежцев. Как их приняли? Их приняли хорошо.
Их приняли очень хорошо.
Им обрадовались.
Им дали оборудование, продовольствие, транспорт. Они сначала, по крайней мере, они на 100% зависели от Красной армии.
Можем мы сказать, что это было братство по оружию?
Это было чистое братство оружия, можно без сомнения.
И советские солдаты были рады, что рядом с ними норвежцы, а норвежцы были рады, что они из Красной армии.
С тем, что норвежцы они попали туда после сражений, конечно, что они не принимали участие в тяжелых боях до захвата Киркенеса, они продолжали отодвинуть немцев на запад. Но это уже было, так сказать, бой другого типа.
Расскажите, что происходило дальше. Мы с вами рассказали о том, что в октябре 1944 года была проведена прекрасная, очень мощная операция Красной армии, Петсама Киркенесская операция. И, как я понимаю, как я помню географию, освободили самый крайний север, да? Самую вот эту северную верхушку
только
Норвегии.
Кусок
и только кусок, да? Дальше что происходило?
Ну вот, и там создался небольшой советский гарнизон в городе Киркенес. И дальше они не пошли. Они дошли до реки Тана, недалеко на западе от Киркенеса, и однозначно сказали, что говорили, что теперь это уже дело норвежцев продолжать освобождение Северной Норвегии и остальных частей.
Вот это очень важный момент. Дело норвежцев или дело норвежцев плюс британцев и плюс американцев?
Ну да, норвежцев и тех, которые им помогут, так сказать. Но было однозначно сказано Молотовым и Деканозовым, его заместителем, во время бесед с норвежским министром иностранных дел в Москве в ноябре 1944 года, что он однозначно сказали, что уже мы уже освободили вот этот кусок земли, а остальное дело...
Это ваша дело. Работа.
Да, вот. Угу. И, как я сказал, создался небольшой гарнизон. И также, так сказать, уникально в этом случае, последние советские солдаты вышли из Норвегии еще в конце сентября того же года, 45-го года. Что это, так сказать, в некоторых аспектах необыкновенная история. конце войны.
А вот это очень интересно. Расскажите, ведь я думаю, нашим слушателям интересно. Вот в октябре 44-го в Киркенес пришла Красная Армия.
Да, да.
В мае 45-го война на Западе закончилась.
Да, да.
До сентября 45-го года советские солдаты, ну и гражданские лица находились в Киркенесе.
Да,
вот
да.
Это как воспринималось? Это воспринималось как... Ну, наверняка не как оккупация. Нет, они освобождали. Нет. Как это воспринималось? Ну да, это нормально. Да, вот русские пришли, русские нас освободили. И вот русские, ну да, вот они год пожили с нами рядом и ушли. Как складывались отношения между населением Киркенеса, норвежцами, и советскими людьми?
Нет, там отношения...
Известна эта история?
Да, известна, потому что уже свидетелей мало, конечно, того времени, до еще недавно. Жили, и там много свидетелей было, и много совершенно точно сказать, что отношения между советскими солдатами и местным населением было очень хорошее. Я не говорю вот это, чтобы, так сказать, приятно слушателям слышать, но действительно так было. Они приветствовались просто как освободителей. И тем более, что вернулись
советские солдаты. Их встречали гораздо лучше, чем немцев, скажем так. Да? Мягко говоря.
И по всем доступным данным вели себя хорошо. Так даже. Вот. И еще в сентябре они вернулись в Советский Союз. Последние солдаты из небольшого контингента, надо иметь в виду.
Угу.
Вот. Угу. Что это такая история?
Как дальше происходило освобождение Норвегии? Все-таки с октября-ноября 1944 года до конца войны оставалось еще 6 месяцев.
Никто не знал, как это в конце будет. Были идеи, как известно, у некоторых кругов вокруг Гитлера вести, так сказать, последний бой в Норвегии, но из этого ничего не вышло, и была просто спокойная капитуляция. И капитуляция на немецких...
Но капитуляция произошла в тот же день, что и всей Германии.
Да, да,
8-9 мая.
В этом случае, да, 8 мая. И капитуляцию отдельных немецких частей частично именно принимала эти формирования норвежского подполья, которые тогда же, как говорят, вышли из леса и приняли капитуляцию немцев. А союзные войска, только потом появились.
То есть, как таковых боев за Норвегию, кроме вот этой упоминаемой нами Петсамой Киркенесской операции, не было?
Не было тогда.
Это была единственная войсковая операция, и ее провела Красная Армия.
Так сказать, это единственная освободительная акция. Были десантные операции со стороны союзнических войск во время войны. Это уже другое дело. Но это была единственная освободительная миссия в Норвегии. Да, совершенно точно.
Скажите, вот огромную роль во время войны играл Мурманск.
Да.
Потому что Мурманск это был порт, который не замерзал.
Да, вот это именно
важно. И гигантская помощь Советскому Союзу по ленд-лизу, со стороны США и частично Великобритании шла как раз на Мурманск. Сами норвежцы какое-то отношение имели как к этим конвоям, либо к саботажу, либо каким-то препятствием немцам бомбить эти конвои, или норвежцы были здесь просто пассивными наблюдателями этой войны?
Было еще, опять связано с правительством в Лондоне, была норвежская подпольная разведка, которая следилась прежде всего, как по-русски, следились за
активностью немецкого
флота. За активностью немецкого флота и норвежской авиацией. И, например, удалось укрыть местонахождение крейсера «Тирпиц» и так далее. Частично это дело именно подпольной подполье норвежской разведки.
Как-то старались помогать все-таки, да?
Вот, старались помогать, конечно, конечно же. Есть еще, можно об этом припомнить, есть история так называемых, потому что, подчеркиваю, что это уже понятие другого рода, но в Норвегии мы говорим о так называемых норвежских партизанах. Это была небольшая группа жителей Северной Норвегии, частично коммунисты, но не все, которые попали или переплыли в Советский Союз после оккупации Норвегии и потом служились там в Северном флоте как разведчики или НКВД, как речь разведчики, и потом их отправили в Норвегию. И встретила их в большинстве случаев очень тяжелая судьба.
Немцы их ловили,
убивали, вот, да? В 43-м году вообще почти все их эти группы были уничтожены. Но все-таки они там находились при опять при Бергу и старались следили за немецкими транспортами, конвоями на море и сообщили там в Мурманск, и чтобы советская авиация могла бомбить и подлодки могли атаковать. Вот.
Что? Свен, а скажите, король и правительство, которые находились в Лондоне, они просили Черчилля и американцев высадиться в Норвегии? Были такие разговоры?
Были такие разговоры, но, так сказать, конечно, они бы хотели, чтобы Норвегия находилась на вершине союзнических приоритетов, но так не было.
Ну да, была выбрана Нормандия,
высадка
в Нормандии,
да,
и фронт был открыт там.
Конечно же, что все главные силы там западных союзников, они шли в континент. И просто не было возможности какой-то приоритет делам там на севере.
Как можно объяснить, что Гитлер до конца войны держал такие огромные силы в Норвегии? Почему он не отозвал армию из Норвегии, чтобы укрепить хотя бы Западный фронт?
Ну, опять...
Как вы для себя это объясняете?
Я думаю, что в этом случае и в ряде других случаев надо иметь в виду, что у Гитлера было свое мышление. Я думаю, что очень часто нельзя или трудно искать.
То есть мы можем говорить об иррациональном каком-то элементе.
Там есть иррациональные элементы. Но, так сказать, наилучший пример его отсутствие его рациональности, это все-таки операция «Барбаросса».
Конечно.
Наступление на Советский Союз. Это было уже с самого начала. Проект, который, в принципе, нам не мог бы удастся.
Расскажите, как норвежское общество поступило с предателями? Король вернулся в свой дворец, и когда вернулось правительство, и когда начали вы разбираться со своими коллаборационистами?
Этим, так сказать, приготовить основу для судебных процессов начали еще во время войны. И приняли некоторое количество новых законов и так далее, и так далее. Например, стало преступлением быть членом норвежской нацистской партии после именно даты 9 апреля 40-го года, что после войны было значительное количество судебных процессов.
А сам король вернулся сразу в мае?
Он вернулся 9 июня.
Через месяц?
Да, это такая символическая дата в норвежской истории по разным причинам.
Угу.
Вот. И начали судебные процессы. Главный процесс, конечно, над Квислингом. Он приговорен к смертной казни, которая там исполнилась. Точную цифру я не помню, но, если ошибаюсь, около смертных приговоров было около 100. Но я должен помнить цифры, но такого рода цифры, невысокие по разным...
Ну, это был ваш такой норвежский Нюрнберг, да?
Да, так сказать.
Это суд над нацистскими преступниками.
Да, да, да.
Это, видимо, была верхушка, это Квислинг, это была верхушка режима, и, видимо, те люди, которые непосредственно совершали преступления, в том числе непосредственно участвовали в Холокосте. И в расправах над мирным населением, да?
Ну, это вопросы очень сложные. Кто за что приговорен там, к чему? Что еще именно идиоты, особенно в прошлом году вышла книга в Норвегии, именно об отношении норвежцев к норвежскому, так называемому, Холокосту. И там еще не выясненные аспекты.
Не все ясно, да?
Вот этот норвежский Холокост не играл такую видную роль в этих субъектных процессах, как можно было ожидать. Сегодняшние перспективы,
конечно.
Обобщая, можно сказать, думаю, что хотя были там разные мнения, но в принципе это был такой правовой вариант все этого. Это все шло по нормальным правовым нормам. Более-менее.
Завершая нашу программу, я бы хотел задать вам, Свен, последний вопрос, короткий, если можно, ответ. Как сейчас молодые норвежцы вспоминают освобождение Норвегии? И помнят ли они о роли Советского Союза? Знают ли они об освобождении Киркенеса и о том, что Советский Союз помогал освободить Норвегию от оккупации? Является ли это известной историей для норвежской молодежи сейчас?
Я думаю, по крайней мере, в этом году есть возможность, чтобы они больше об этом узнали, потому что будет очень много видных мероприятий, связанных с юбилейными датами. Главное там событие 25 октября в Киркенесе с присутствием норвежского премьер-министра и министров иностранных дел России и Норвегии. Будут программы по телевидению, по радио, в газетах, что, хотя, как везде, молодежь не так прекрасно, может быть, как раньше, знает свою историю, в этом году будет возможность, по крайней мере, чтобы лучше узнали.
Спасибо огромное. Я напоминаю, что в гостях программы «Цена победы» был сегодня норвежский историк Свен Хольцмарк, работающий в Институте оборонных исследований в городе Осло. Мы говорили об освобождении Норвегии в 1944-1945 году. Свен, огромное вам спасибо, что вы нашли время для нашей беседы.
Программа «Цена победы».